В эфире «Большая игра». На Украине продолжаются упорные бои. Летят украинские ракеты и дроны. К счастью, практически все они были сбиты без сколько-нибудь серьезных разрушений. Но есть и тревожные сигналы. В данном случае не в плане результатов украинского наступления, а в плане заявлений украинских покровителей. Вот давайте послушаем, что только что заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
В конце концов, решение о том, как использовать это вооружение, где его использовать, это решение, которое должна принимать сама Украина. Именно в Киеве должны решать, как лучше защищать свою страну, как лучше вернуть земли, захваченные Россией. Мы оставляем это на их усмотрение. Наша позиция в том, чтобы не поощрять и не разрешать удары за пределами Украины. Но, по большому счету, эти решения должна принимать Украина.
По большому счету, это решение должна принимать Украина. Ну, можно понять и такую позицию. Но вот скажите нам, Дмитрий Дрозденко, главный редактор интернет-журнала «Арсенал Отечества» и ведущий военный эксперт. А если такие решения должна принимать самостоятельно Украина, и Соединенные Штаты дают Украине такое право, хотя право-то оно связано с возможностями, а возможности связаны с тем, что оружие идет из Соединенных Штатов, что амуниция для этого оружия идет из Соединенных Штатов, и американское покровительство позволяет Украине оставаться на плаву. Нелогично ли, что если такое право принимать самостоятельное решение есть у Киева, то у Москвы, по меньшей мере, должно быть право принимать свои суверенные решения, как на это отвечать? Причем этот ответ совершенно не обязательно должен быть симметричным и касаться только Украины, а может затрагивать и ее покровителей. Я иду слишком далеко?
Нет, вы далеко не заходите, но прежде всего, если вы позволите, уважаемый ведущий, коротко про ситуацию на линии фронта. Бои идут тяжело, особенно на южном направлении, но ситуация стала вязкой. То есть, несмотря на то, что противник бросает огромные по текущим меркам силы и средства на попытки преодоления нашей линии обороны, у него ничего не получается. И в итоге мы приходим к тому, что ситуация зависнет в ближайшее время, и Запад не получит того результата, на который он рассчитывал. В связи с этим будет меняться общая тактика. Это мы как раз понимаем из заявлений, и не только, в общем, Блинкена-то. Она будет раскручиваться в другой вариант войны. Как я уже предполагал в этой студии, это будет война воздуха и длинной руки. В этом как раз намек-то прослеживается в его заявлении. Дело в том, что вот ракеты дальние, которые поставлены уже Украине, Storm Shadow и Scalp EG, адаптированы на Су-24, это ракеты достаточно опасные. Мы уже знаем, что они нам наносят ущерб. И достаточно тоже непростой. Количество этих ракет растет. Поставляемых именно ракет. Потому что Британия, если не ошибаюсь, обладает арсеналом около 1000 ракет, Франция, по-моему, 700. И, соответственно, ракеты, которые будут все-таки поставлены, я уверен в этом, немецкие, тоже порядка где-то 700-600. Таурус, да. В общем-то, это аналогичные ракеты, и ноги растут из одного производителя концерна МБДА. Дело все в том, что под них адаптирован носитель Су-24. Но адаптировать полностью самолет, я с вероятностью 90%, как летчик говорю, очень сложно. Поэтому, скорее всего, адаптирована система пуска. Данные в головку ракеты вводятся, скорее всего, не в автоматическом режиме, а на земле. И вводят эти данные специалисты стран НАТО. То есть, соответственно, это вводят французы, британцы и будут немцы.
То есть вы говорите, что когда государственный секретарь говорит, что это суверенное решение Украины, он лукавит?
Конечно. Он абсолютно лукавит, как и многие другие политики, потому что эти специалисты присутствуют на линии фронта. И именно они не только передают целеуказания и разведывательные данные, но и участвуют в управлении этой сложной техникой.
У них было бы тоже право отказаться это делать, а тут передоверяют Украине. Самое центральное решение – почему бить в России, да?
Это они передоверяют на словах с целью того, чтобы снять с себя ответственность, что это не они наносят эти удары. Вот в чем смысл.
То есть это фейк? Вообще все это фейк?
Фактически да. Это фейк изначальный, и не может Украина управлять этим вооружением чисто технологически. Если бы Украина были самолеты, там тайфуны, торнадо, они на них летали, тогда да. Тогда можно представить себе, что обучили украинского летчика, который это делает. Но в данной ситуации это технологически невозможно. То есть очень сложно переоборудовать, тем более устаревшую технику, под современные типы вооружений, тем более несовместимы. Там несовместимо все от, простите меня, бортовой сети питания ее параметров до многих-многих других вещей. Поэтому как пусковую платформу использовать можно, как полноценный комплекс вооружения, а самолет с оружием — это комплекс вооружения, это в данной ситуации, я считаю, практически невозможно, тем более за считанные, там, сколько адаптация была, месяца два. Не верю я, конечно, в силу, скажем так, западного ВПК до такой степени. Поэтому проблема состоит в том, что Запад дает Украине, грубо говоря, право отправлять. А вот теперь вопрос, даст ли он возможность поражать то, что они хотят. Тут вопрос уже заходит более в политическую точку зрения, не военную. Потому что вот мы видим, как раскручивается эскалация этого конфликта по спирали. И каждый раз эта спираль поднимается наверх. Потому что, в принципе, вообще... Сдерживание эскалационных действий в чем состоит? То есть у вас должно быть сама ситуация сдерживания. То есть, ну, грубо говоря, заявление, что мы будем вас сдерживать. Средства сдерживания. Ну, в данной ситуации оружие. И самое главное, это воля к его применению. То есть воля к тому, чтобы считаться с издержками в результате вот этих ответных действий. Это самое важное. Если не выполнять пункт 3, то возникает серая зона, в которой непонятно, как ответит противник. Накапливает ли он вот эти вот мелкие шаги, или же он, наоборот, просто отступает. И эта серая зона, она, с одной стороны, пугающая, с другой стороны, дает возможность противнику двигаться вперед по этой лестнице эскалации маленькими шажками, пытаясь нащупать вот именно эту точку сопротивления.
То есть, если ты сам это противнику позволяешь, так?
Конечно. Далее, каким... вариантом может быть само это сдерживание. Оно действительно может быть и симметричным, и асимметричным. То есть в разных областях, от экономических до политических, до военных и, в принципе, до критических. Критических — это вот, которые все время крутятся, это применение ядерного оружия и то, что Запад нас все время подталкивает к применению тактического оружия, что нам, кстати, абсолютно невыгодно. И глупо, потому что не приспособлено это оружие для этих целей. И потом, какой смысл их применять, его применять на Украине, для нас нет никакого. Угроза ядерным оружием для дальних стран, скажем так, это вот уже более интересный вариант. И угроза, опять же, она может быть абсолютно разной. Для этого не обязательно даже проводить испытания, куда-то стрелять. Существуют определенные и документальные, то есть договорные ситуации. И существуют ситуации... испытательный, назовем так. То есть проведение испытаний таким образом, чтобы и не нарушалось мировое законодательство, и в то же время эти страны чувствовали угрозу. Ведь если так глубоко копнуть, пуски, допустим, Северной Кореи, они не нарушают законодательство. Ким Чен Ын действует в рамках законодательства. И никто ему ничто за это, в принципе, сделать не может.
Дмитрий, я не сторонник применения любого ядерного оружия на данном этапе и не вижу в этом необходимости. С другой стороны, когда я слышу, что вот тактическое ядерное оружие не имеет рациональной миссии, мне с этим трудно согласиться. Давайте я задам конкретный вопрос. Вот если бы Россия решила, я подчеркиваю, я пока не рекомендовал бы такое решение, но если бы ситуация этого потребовала, если бы Россия хотела найти нечто, что было бы эффективно не только и не столько даже против украинской армии, а чтобы заставить Европу выйти из игры или, по крайней мере, проявить существенно большую гибкость. Скажите, тактическое ядерное оружие, оно не идеально предназначено для того, чтобы организовать из Украины десятки миллионов беженцев, которые заполонили бы Европу?
Ну, десятки миллионов беженцев украинцев и так заполоняют Европу. Но я просто немножко про тактическое ядерное оружие. Оно предназначено именно, само заложено его название, для применения на тактическом театре военных действий, не на стратегическом. Извечная мечта американцев, это во многих их исследованиях, и в публикациях, и в симуляциях заложено. Это конфликт на территории европейского континента. Фаза, разворачивающаяся фаза применения и обмена ударами с Соединенными Штатами рассматривается как второстепенная и необязательная. Постоянно. Потому что, если вдуматься в их логику, звучит вопрос, вы применили ядерное оружие на европейском ТВД. Да, оружие наше. Но самолет, который это нес, к примеру, там нидерландский. Зачем бомбить по Америке? Причем здесь Америка? Ну вот. Это же не мы.
Все правильно.
Понимаете, логика какая интересная.
Логика интересная.
Вот.
А моя логика, знаете, вот какая в данном случае? Что не нужно применять ядерного оружия и сделать все рациональное возможное, чтобы до этого дело не дошло. Но моя другая логика стоит в том, что нужно убедить Вашингтон и европейские столицы, что путь неконтролируемой и безответной эскалации с их стороны, что это тоже очень опасная дорога. Поэтому я думаю о том, что они должны были бы иметь в виду, могла бы сделать Россия, если бы они ее до этого довели. И мне кажется, что применение России тактического ядерного оружия было бы существенно более разрушительно для противников России, чем для самой России. Где я не прав?
Ну, прежде всего, ядерное оружие – это тот демон, которого, если выпустить, то эта страна больше пострадает.
Та, которая выпускает?
Конечно. Это чисто психологическое явление. Если, допустим, мы применим тактическое ядерное оружие на Украине, мы не достигнем каких-то особых военных целей, потому что оно, ну, для этого слабо. Но мы очень серьезно проиграем на международной арене. Прямо очень серьезно. Потому что, понимаете, самая сила ядерного оружия, ну это опять моя точка зрения, не в его мощности взрыва, а в страхе, который оно создает.
Совершенно верно.
То, что сейчас происходит, это Запад потерял страх. Вот этот страх надо вернуть. Но возвращать страх можно разными методами. Хрущев страх вернул, не нанося ударов. То есть можно взорвать на новой земле, а можно разместить ракеты на Кубе.
Знаете, это разные варианты. Я начинаю думать, что мы с вами говорим об одном и том же, только немножко разными словами. Я хотел бы избежать любого применения ядерного оружия. Но мне кажется, что очень важно одновременно найти доступные России пути, убедить Вашингтон, Лондон и Брюссель, что им есть реально чего опасаться. У меня нет сомнений, что у России есть такие возможности.
Есть.
У меня также нет сомнений, что если бы Россия пошла по этому пути, вы абсолютно правы, пришлось бы за это платить очень большую цену. И поэтому я считаю это нежелательным. Но важно, чтобы другая страна поняла, что загонять Россию в угол и позволять, якобы, как вы говорите, позволять Киеву применять вот по России все более и более разрушительное оружие, что это не может быть игрой в одни ворота, и для них может быть очень опасно. Но давайте поговорим про другой регион, где вроде немедленная опасность прошла, но ситуация остается очень серьезной. И я, конечно, говорю сенатор Джабаров, первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации. Я, конечно, говорю о Южном Кавказе, конфликт между Арменией и Азербайджаном. Сегодня мы уже дошли до той точки, когда, давайте послушаем, что заявил премьер-министр Пашинян.
Если я буду знать, что моей отставкой и уходом все вызовы будут преодолены, я сделаю это через секунду, потому что не цепляюсь за кресло, как вы.
Это обнадеживающее заявление или уловка?
Я не думаю, что действующий политик в современном мире, глава государства, по сути, поскольку премьер-министр в Армении нынешний является главой государства, что это реально может произойти. Вот я люблю историю, вот я только знаю два случая по памяти, когда человек добровольно уходил в отставку, считая, что его шаг спасет страну. Ну, прежде всего, это отречение Николая II, хотя я считаю, что это была ошибка, что совершил тогда наш монарх. А второй случай – это президент Киргизии, который добровольно шел, вот я как-то с ним беседовал, он сказал, я не хотел кровопролития в стране, поэтому принял решение уйти в отставку. Вот. Я думаю, что, скорее всего, никто никуда в отставку не пойдет. Это такая игра, рассчитанная на, ну, может быть, даже напугать свое население, что страна останется без лидера национального. Я думаю, там настолько сложная сейчас ситуация, она непредсказуема, и неизвестно, как дальше будет развиваться, по какому сценарию. Дмитрий, я позволю себе все-таки вернуться. Мне очень понравился первый вопрос, который вы задали. Вот по... Я согласен с доводами и вашего, и Дмитрия в отношении тактического ядерного оружия. Но нам еще и невыгодно его применять. Потому что применять его на Украине, я считаю, что это наша земля. Рано или поздно нам зачем засорять землю, куда мы потом придем и, в общем-то, восстановим Новороссию, Большую Россию, Великую Россию. Вот. А что касается заявления Блинкина, вы знаете, у меня такой вот вопрос. А вот если бы Сергей Викторович Лавров так просто заявил в какой-то беседе, на каком-то саммите, форуме, что мы сейчас обсуждаем будем вопрос о поставках, условно говоря, сарматов Северной Кореи, а как им применять эти сарматы, пусть решают они сами. Я думаю, паника, которая там началась бы сейчас в Соединенных Штатах, она бы была просто описать ее невозможно. Вот поэтому я думаю, что все-таки надо иногда делать такие заявления, такого плана, чтобы наши оппоненты на Западе понимали, что мы тоже шутить умеем. В каждой шутке есть доля правды.
Вы абсолютно, с моей точки зрения, правы. И мне кажется, что между мной и Дмитрием нет фундаментальных разногласий. Мы оба согласны, что применение тактического ядерного оружия не просто нежелательно, а крайне нежелательно. Но мне кажется, что мы оба тоже понимаем. Да. Как Дмитрий говорил о необходимости вернуть страх. Я употребляю несколько более такое осторожное выражение. Надо, чтобы с другой стороны опасались. И когда речь идет о тактическом ядерном оружии, речь идет только о ситуации, когда России бы вынудили его применить. Да. И чтобы это, хочется надеяться, дало здоровый элемент сдержанности другой страны. Элемент, который, с моей точки зрения, пока отсутствует. Вот Блинкин, он говорит по-другому. Александр Дугин, философ, политолог и большой эксперт по геополитике. Вот давайте как посмотрим, как Блинкин определяет две задачи американской стратегии в этой конфронтации по поводу Украины.
С самого первого дня президента Байдена вели две путеводные звезды. Одна из них — убедиться в том, что мы делаем все возможное для поддержки Украины и привлечения к этому других стран, а другая — избежать прямого столкновения с Россией, так как потенциально такой конфликт может привести к тому, чего никто не хочет, и что может плохо сказаться на безопасности американцев. Так что следование за этими путеводными звездами — это, на мой взгляд, центральный аспект того, как президент Байден подходит к тем или иным вопросам.
Ваша оценка?
На мой взгляд, это достаточно трезвое описание, очень реалистичное описание той политики, которой придерживается Байден. То есть, когда речь идет о конфликте Украины или на Украине с Россией через использование прокси, они сделают все возможное, снабдят Украину любыми вооружениями, дадут ей любую военную помощь, которую смогут, для того, чтобы переломить ход ситуации. При этом красной линией, который я склонен верить Блинкину, что реально администрация Байдена стремится избежать прямой конфронтации с Россией, вступления, превращения это в войну России против НАТО. Так оно и есть, это укладывается в их модели. Другое дело, что здесь у них как бы есть два решения, а у нас получается ни одного, что они могут использовать всю свою мощь через Украину для того, чтобы нас атаковать, а при этом мы вынуждены воевать только с Украиной, то есть даже не с Украиной, а с нацистским режимом, и постоянно избегать удара по ним, о чем вы, Дмитрий, постоянно на программе говорите. Другое дело, вот я думаю, что действительно мы подходим, может быть, к ситуации, которая все ближе и ближе и ближе к нам становится, это когда нам придется чем-то серьезным ответить уже и по ним, потому что слишком хорошо Блинкен устроился с Байденом, то есть они используют все против нас, а мы, как бы сказать, вынуждены отвечать посреднику, который, в принципе, является таким инструментом. То есть они хорошо устроились, я могу сказать. Но они действительно именно так устроились, они так организовали этот конфликт, они его спровоцировали, они его так и ведут. Как бы с минимальными возможными потерями для себя. И даже если мы всю Украину захватим, все равно не скажут, мы победили, потому что это вообще не наше. Это даже не член ни НАТО, ни Евросоюза. Единственное, что мне кажется, что мы немного вот сейчас, вот в этом отражении наступления, мы немного принимаем правила игры противника. То есть мы... И я вот с вами солидарен с тем, что нам надо найти какой-то выход, чтобы ну, не продолжать просто отвечать. Мы в реактивной позиции. Они вот такие модели развертывают. Блинкин о них откровенно говорит, и Байден. И нам вынуждено только принимать эту модель и вот держать фронт. Конечно, надо держать фронт. Но, опять к моему любимому Клаузевицу, есть понятие «шверпунктен», то есть такие центры тяжести в военной стратегии. Ими являются три центра тяжести. Политическое руководство Украины, руководство военными силами, вооруженными силами и главные экономические хабы. Вот никаких обязательств ни перед кем, ни перед украинцами, ни перед Западом, ни перед нашим народом, по ненанесению по ним прямых ударов и нанесению фундаментальных и необратимых ущерба хавам, промышленным, транспортным и так далее, вот это все нас никто нам никто не запрещает. Вот эта красная линия, которая из этого заявления Блинкена, из всего остального хода конфликта не следует. Они атакуют дальними ракетами территорию России, нашу территорию, наши города, у нас руки развязаны. Вот если это красная линия у нас в сознании, то есть вот этот момент, мы еще не дошли до того Рубикона, о котором вы говорите, чтобы использовать по ним, по непосредственно по НАТО, тактическое ядерное оружие.
Я не говорил о том, чтобы использовать
по НАТО. Да, ну хорошо, ну просто мы подходим к этому объективно.
Сенатор, кроме того, что вы член Совета Федерации, вы еще очень заслуженный генерал Федеральной службы безопасности. И вы знаете из вашего опыта в разведке и контрразведке, как важно для, если хотите, любого соревнования с противником, по каким правилам игры вы играете. Кто эти правила определяет? Вот давайте представим гипотетическую ситуацию. Я вам сообщаю. Вот давайте мы будем с вами играть в футбол. Но только тут есть... Одно очень важное правило. Вы не считаете нас участниками этой игры. Нет. Мы не игроки. Вот, нападающие другой страны, они игроки. Полузащитники, они игроки. А наш вратарь, нет, он не является участником игры. И ворот вы касаться не можем. Потому что... Мы жертва агрессии, и мы не являемся участниками. Мы только поддерживающая страна. Мы как будто тренеры. Так вот давайте играть. Мы будем бить по вашим воротам, а вы будете бегать вокруг наших. Вы бы согласились на такие условия игры?
Ну, вы знаете, вообще не принято рассказывать о работе специальных служб. Я хочу сказать о другом. О работе специальных служб, в частности российских, можно судить по ее результатам. На мой взгляд, результаты очень даже неплохие. Вы знаете, что сегодня в Крыму была задержана диверсионная группа. Мы видели даже этого негодяя, которого задержали. А вот задержать группу, получить информацию, это кропотливая, тяжелейшая работа ни одного дня. И, кстати, я хочу сказать, сколько было за это время сообщений Федеральной службы безопасности, обезвреживание агентов украинских спецслужб. Вся проблема в том, что когда-то это была родственная нам служба, служба безопасности Украины, мы все вышли из одного гнезда. Но уже давно, лет 15, там не осталось никого, кто когда-то заканчивал одни и те же учебные заведения, кто когда-то работал по совместным мероприятиям. Там уже давно правят бал американцы. Вы знаете, что один из этажей службы безопасности Украины занимали представитель ЦРУ, которых, кстати, не подпускали даже вот на этот этаж действующих сотрудников СБУ. Я думаю, что по каким правилам играть наша Федеральная служба безопасности,
другие... Меня, генерал, я имел в виду более широко не правила игры для Федеральной службы безопасности, а правила игры для российской державы.
Ну, главная задача, которая сейчас стоит перед органами безопасности, на мой взгляд, это получение упреждающей информации о всех планах противника и своевременное выявление тех лиц, которые стали на преступный путь, для того, чтобы обезвредить и не допустить возможный урон нашему государству. Так кратко.
Но вы бы настаивали на то, что если они бьют по вашим воротам, вы имеете право бить по их?
Ну, мы имеем право на многое. Я думаю, что эти права будем реализовывать.
Спасибо. А вы что думаете, Дмитрий?
Ну, прежде всего, я вот хочу Александру Ангельевичу повторить, скажем так, действия будут. Я думаю, что зимой будет один из ваших пунктов выполнен. Это удары по критической инфраструктуре Украины, потому что она, энергетика сейчас находится в очень плохом состоянии. Фактически у них там все, хотя все работает, все на живую нитку. И я думаю, что наш генеральный штаб готовит именно такую операцию, чтобы выключить Украину, превратить ее реально в страну 404. Для армии потеря энергетики – это не страшно. Потому что, ну, армия в достаточной степени автономна. Но для промышленности любой, в том числе и военной, это конец.
И промышленность – законная цель, так?
Конечно. Мы же наносим удары. Но мы опять наносим удары по тем объектам, которые наша разведка выявила, что там находится именно военная инфраструктура, ремонтные предприятия. Поэтому, кстати, все заявления по поводу того, что мы на Украине развернем там заводы Рейнметалла, Байрактара, ну, мне кажется, все это гораздо больше такой иллюзии и... просто игрой.
Но Россия будет иметь право этому помешать, правильно?
Ну, Россия уже это делает в той или иной степени. Просто сейчас, учитывая, ну, просто погодные условия, сейчас не самое эффективное время. Потому что те же ремонтные работы проводить на взорванных трансформаторах зимой в десятки раз сложнее, нежели проводить эти работы, допустим, сейчас. Поэтому сейчас просто не пришло, на мой взгляд, время для уничтожения этих объектов, тотального уничтожения. Хотя, конечно, их будут пытаться защищать. Но вопрос горшков с цветами, гераней, он остается, потому что мы видим, что количество их нарастает, качество их нарастает, возможности их нарастают, и это, в общем-то, оказалось оригинальным оружием будущего. Что касается глобальной ситуации, Россия имеет право на множество ответов. Но тут вот я попытаюсь провести аналогию. Они с нами играют в техасский покер, мы с ними играем в шахматы. Причем мы играем в шахматы, передвигая пешки, в редких случаях двигая слона. Иногда, может быть, ладью. Но нам нужно хотя бы, если уж играем по шахматным правилам, двигать коней, то есть перепрыгивать через ситуацию. Создавать те ситуации, в которых они получают нелинейные ответы. Вот мы говорили, вот сейчас как предложение, нелинейный ответ в области ядерного оружия, но не взрывая ничего на свете. Мы можем проводить испытания, мы проводим испытания пуски с подводных лодок на наши полигоны или еще куда-то. На самом деле нашим полигоном может быть любая точка международного пространства нейтрального.
Даже недалеко от Соединенных Штатов.
Абсолютно верно. Есть две очень интересных точки. Это остров Гуам и база Диего Гарсия. Соответственно, два океана. Если Гуам, там, скажем, правят бал американцы, но эта территория инкорпорирована, это не территория США. 200-мильная зона – это вообще уже дальше просто нейтральные воды. Если мы говорим про Диего Гарсия, это территория британцев, которые арендовала США. То есть как раз вот тут и там англосаксы. У нас есть Сармат, как вы правильно заметили. Нет, мы Северной Корее его никогда не дадим, потому что это такого, понятно, оружия, такого оружия нет ни у кого. Это единственная сейчас ракета, которая может осуществлять орбитальную бомбардировку. То есть сейчас все ракеты летят через Северный полюс. Там расположена система НАРАД, там система обороны и тому подобное, и противоракетная система США. С юга нет ничего. Просто нет ничего. У нас уже есть Сарматы. Если провести испытание через Южный полюс, причем официально предупредив, что вот ваша база, вот тут вот объявляем зону на там, никто здесь не летает, никто не плавает, будет испытание. Придет наш, не знаю, там, адмирал Горшков рядом, просто последить, как прилетает. И сказать, ребята, сбивайте. Потому что на том же Гуаме развернута серьезная система ПРО. И это ключевая точка противостояния с Китаем. И сделать это публичным. На вопли, которые прозвучат из того же Госдепартамента, наш МИД делает заявление, что в связи с действиями администрации Байдена, Госдепартамента, заявление Блинкена, мы, к сожалению, были вынуждены провести такого рода испытания, но мы, ребята, ничего не нарушили. И вот оно прилетело.
И ничего не имеем в виду плохого, кроме хорошего.
Да.
Хорошие мысли в качестве.
То есть это просто некое такое предупреждение, скачок сверху, который и законы не нарушает, но, тем не менее, уровень эскалации выкручивает сразу же на несколько уровней. Может быть даже, но это уже хуже, приведение в повышенную боеготовность наших ядерных сил. Вы помните, что наш верховный главнокомандующий повысил боеготовность перед специальной операцией. Паника была страшна. Никсон, причем этот уровень повышения не означал, в общем-то, ничего.
Никсон сделал, между прочим, то же самое в 1973 году, когда был конфликт на Ближнем Востоке. Я хочу, чтобы было ясно, что и почему мы обсуждаем. Мы не пытаемся, стоя за этим столом, вырабатывать рекомендации для верховного главнокомандующего, что он должен делать. Мы пытаемся показать, что у России есть спектр возможностей. И что верховное командование относится, с моей точки зрения, разумной сдержанностью к применению этих возможностей. Но вот эту российскую, если хотите, тенденцию к стратегическому терпению я бы никому не рекомендовал испытывать. И я не знаю, где черта, за которой это терпение может закончиться, но я опять-таки никому бы не рекомендовал проводить эксперименты в этой области. Уходим на рекламу, вернемся буквально через несколько минут. В эфире «Большая игра». С нами сейчас по скайпу Нельсон Вонг, президент Шанхайского центра стратегических и международных исследований и очень известный китайский эксперт по международным отношениям. Профессор Вонг, я хочу вам сразу задать вопрос о вашей оценке современного состояния российско-китайских отношений. Очевидно, по крайней мере, мне кажется очевидным, что развитие идет в правильном направлении, но есть какие-то проблемы, есть какие-то ограничения. Как вы видите эту ситуацию?
Вы знаете, мне кажется, что отношения между Китаем и Россией развиваются достаточно гладко за последние годы. Но это происходит по определенной причине. Без причины ничего не случается. Дело в том, что Китай и Россия, эти две страны, наши две страны, являются естественными партнерами, потому что, с одной стороны, Россия – это один из крупнейших экспортеров нефти, газа, других полезных ископаемых, а это именно то, что нужно сейчас Китаю, потому что Китай – крупнейший потребитель нефти и газа. Одновременно с этим Китай – это один из крупнейших производителей практически всего. Это страна, которая способна производить практически все. Промышленность выстроена таким образом, что Китай производит все – и потребительские товары, продукцию легкой промышленности, все что угодно. И все эти товары России нужны. Так что я считаю, что наши две экономики взаимно дополняют друг друга.
Многие официальные лица, и особенно эксперты в Вашингтоне, говорят о том, что да, конечно, Китай хочет развивать отношения с Россией, но Китай в этом деле будет проявлять большую осторожность. Потому что у Китая несколько, с их точки зрения, замедлились темпы развития. Китаю очень нужны серьезные партнеры в международной торговле, такие как Соединенные Штаты, такие как Евросоюз. И Китай с этой точки зрения не захочет слишком раскачивать лодку в своих отношениях с коллективным Западом, и будет устанавливать ограничения в этой связи на сотрудничество с Москвой. Вы согласны с этими надеждами?
Да нет, вы знаете, не очень-то согласен. На самом деле, очень многие люди на Западе ошибаются, когда так говорят, потому что они привыкли думать иначе. Они не привыкли, они смотрят на все так, что вы или с нами, или против нас. Выбирайте, за кого вы. А вот Китай мыслит совершенно иначе. Китай выстраивает свою внешнюю политику по-другому, потому что Китай считает себя одной из крупнейших стран в мире, и поэтому, ну, в конце концов, у Китая почти 1,5 миллиарда населения. Это одна из самых густонаселенных стран мира. Ну и, конечно, по размерам тоже. Китай не такой большой, как Россия, но все равно достаточно большая, крупная страна с точки зрения территории тоже. Поэтому Китай считает, что на нем лежит особая ответственность. Китай играет в мире особую роль. Китай отвечает не только за себя. Китай должен чувствовать ответственность, ну, как одна из великих держав в мире, и за других тоже. Поэтому, мне кажется, западные комментаторы часто и говорят, что да, у Китая экономические проблемы, Китай не может себе позволить разорвать экономические связи с западными странами. С одной стороны, да, но с другой стороны, нет. Именно здесь происходит какое-то недопонимание. Дело в том, что Китай никогда не говорит: «Мы хотим разорвать отношения с вами» или «Мы хотим снять имеющиеся риски». Нет, наоборот, это делают американцы. Это американцы и европейцы заявляют такие вещи. Сегодня мы хотим с вами торговать, завтра они вводят санкции, сегодня они разрывают связи, потом они говорят, что нет, мы не разрываем, мы только снимаем риски. Китай не такой. Китайская экономика уже очень густо переплетена с экономиками других стран мира. Так что здесь вопрос стоит не так, что кто-то с кем-то разрывает связи. Вот в чем кроется это большое недопонимание, на мой взгляд.
В Вашингтоне, в Лондоне, в Брюсселе очень гордятся тем, как им удалось обеспечить с их точки зрения беспрецедентное единство коллективного Запада. В дополнение к НАТО создаются какие-то новые союзы, военные союзы, в том числе неподалеку от Китая. И явно имеет место надежда, что не только сила военно-экономическая коллективного Запада, но и единство коллективного Запада, принцип «один за всех, все за одного», поможет им сохранить свою гегемонию. А как в Китае видят новый характер международных отношений? Что Китай собирается противопоставить вот этому напористому единству коллективного Запада?
Китай, на мой взгляд, понимает, что на самом деле происходит сейчас в мире. И Китай прекрасно понимает, что сейчас против Китая делается. Мы понимаем, что происходит с расширением НАТО, то, что теперь НАТО расширяет свои границы и на территорию Тихого океана, и Китай окружают военными базами. И Китай мог бы ответить линейно, сказать: мы тоже будем строить свои военные базы. Но нет, они опять просчитались. Опять они просчитались. Китай так не делает. Китай — это не Советский Союз. Поэтому конкуренция между Китаем и США, на взгляд Китая, будет происходить так, что мир будет от этого выигрывать. Идет борьба не за глобальное доминирование. А с точки зрения Китая, цель в конкуренции с США не добиться мирового господства. Поэтому, если вы посмотрите на те публикации, которые в последнее время выходят в Китае, то, что Китай говорит о сообществе общей судьбы и так далее, инициативы КНР в последнее время, я не знаю, как воспринимают это другие страны, но мысль, которую Китай пытается донести, это то, что Китай является другой силой, другой державой, державой иного рода. Мы очень многого добились как страна. У нас свои традиции, своя собственная стратегия. И этим Китай очень сильно отличается. И я очень надеюсь, что китайское руководство, и китайское руководство тоже надеется, и именно для этого делаются все эти заявления. Мы очень надеемся, что рано или поздно все поймут, что мы отличаемся, что мы не такие. Вы сейчас говорили о том, как на Западе радуются, что им удалось сохранить единство, объединить всех против Китая, чтобы сдерживать Китай и так далее. Вы знаете, мне кажется, Китай прекрасно понимает, что сегодня происходит. Но Китай это не пугает. Китай не боится этого, потому что Китай ни с кем не борется, ни с кем не конкурирует за мировое господство, потому что Китай верит в многосторонность, в многополярность. Мы верим в более демократичный и более справедливый мир завтрашнего дня.
Профессор, огромное вам спасибо. Это было для нас очень важно и очень интересно понять вашу перспективу. И удачи вам в Сочи. Спасибо. Надеемся снова увидеть вас в эфире.
Спасибо.
Thank you. Ну а сейчас мы вернемся снова к Европе и к тем вещам, которые происходят вокруг Украины. И на меня произвело большое впечатление недавнее заявление министра иностранных дел Литвы Габриэлиса Ландсбергиса, который заявил следующее.
Должна быть военная ментальность, защитная ментальность. Мы должны быть готовы ко многим случайностям, которые могут возникнуть в текущей ситуации. Но пока мы от этого далеки, из этой ментальности вытекает то, что Украина должна быть в НАТО. Необходимо, чтобы трансатлантический альянс расширился, и под его ядерный зонтик попали страны, находящиеся в серой зоне. Пятая статья устава НАТО должна защитить те страны, которые подверглись нападению из-за своего стремления попасть в западное сообщество.
Я не до конца понял, что имел в виду министр. Повторил ли он только в более такой агрессивной форме линию НАТО на свое расширение, и что Украина должна стать частью НАТО? Если так, то это не очень ново. Или же он предложил сделать Украину членом НАТО в ускоренном порядке? Он говорит о каких-то государствах, которые находятся в так называемой серой зоне, которые, тем не менее, не являясь членами НАТО, должны получить ядерные гарантии НАТО. Если бы это произошло, то, мне кажется, это было бы очень и очень серьезно, и очень тревожно. Ваша оценка?
На мой взгляд, большой принципиальной разницы нет. Но поскольку Украина уже находится в состоянии войны, и другие страны, так называемые серые зоны, если они сделают решающий шаг в этом направлении, также окажутся просто театром военных действий, то, в принципе, на мой взгляд, никакой разницы между включением их сразу напрямую в НАТО и предложением каких-то специального статуса и специальной гарантии нет. Потому что это в любом случае просто литовец говорит о том, что он призывает как можно быстрее, это действительно не ново, начать ядерную войну, Армагеддон, между Россией и странами НАТО. Он считает, что это будет наилучшим решением. Или, так же, как многие неоконсерваторы в Америке, он считает, что Россия просто в критической ситуации сдастся и на ядерную дуэль не пойдет. То есть здесь, мне кажется, вообще никаких новых предложений нет, потому что с точки зрения статус-кво Россия ответит на любое подобное действие немедленно и очень жестко. А если они рассчитывают, что Россия вообще никак не ответит, то есть это что речь идет о блефе просто, то, на мой взгляд, это очень опасная игра. Я с вами абсолютно согласен, потому что, ну, действительно, если это покер, то в какой-то момент, когда все стороны сбросят карты, может раздастся ядерный взрыв, и человечество может исчезнуть или нет. Я бы предпочитал какие-то другие игры. Вот действительно, мы говорим о большой игре, мы говорим о шахматах, о шашках. Мне кажется, Запад подчас хочет перейти в буденовцев. Есть такая игра, в больницах играли обычно, когда просто с щелчком сбивают шашки, без всяких правил уже. Кто сильнее ударит, тот и выиграл. Просто без правил. Никто как не ходит, просто щелчком. И мне кажется, некоторые на Западе, в том числе и их вот союзники, такие спикеры в Литве и радикалы в Украине, они просто хотят сыграть вот этот самоубийственный... Это русская рулетка, если угодно. То есть никто не знает, выстрелит или нет. Ну, давайте крутить, давайте попробуем преподнести к человечеству, к виску револьвер и крутанем. Выстрелит, не выстрелит, 50 на 50. Точно так же, мне представляется, вообще это совершенно безответственно. Но как они дошли до того, что допускают нашу слабость? Вот где у них основания в военных или наших неуспехах в прошлом году, особенно сейчас мы выправились, или в политических, или в нашем каком-то недостаточно артикулированных формах нашей внешней политики, что мы угрожаем, а они не боятся. Мы заявляем, они не слушают. Мы утверждаем, они не верят. Вот здесь нам, мне кажется, вот наиболее конструктивно не возмущаться этими силами на Западе, которые просто подталкивают нас к этой мировой русской рулетке, а посмотреть, вот все ли мы сделали, чтобы донести до той стороны нашу настоящую фундаментальную решимость отстаивать свои интересы, свой суверенитет, свою независимость, свое бытие, в конце концов, любыми способами. Вот уверяю вас, что если бы они посчитали, что это речь идет о 50 на 50 или даже 30 на 70, что мы применим в критической ситуации весь наш арсенал, то разговор был другой. Другой. Они почему-то уверены, что этот покер и эта русская рулетка будет только к нашему виску, имеет шанс выстрелить, а к их нет. Вот здесь действительно вы очень правильно всегда на программе задаете вопрос, что мы не доделали, что мы не высказали, какой аргумент мы не привели, чтобы с нами начали
относиться. Мы имеем в виду не только и не столько словесные аргументы.
Конечно, конечно, конечно. Здесь речь идет о очень многих факторах. И вот по совокупности этих факторов, их разведка, западная разведка, их аналитики, их эксперты, они склоняются, и вот это самое опасное, что может быть просто, они склоняются, что мы блефуем, что у нас какой-то очень слабенький набор карт, и, конечно, в какой-то момент уже надо, может, одну карту немножечко показать издалека, посмотреть в зеркало.
Александр, спасибо огромное. Мы выходим на рекламу, но мы продолжим этот разговор, и заодно мы обсудим странную ситуацию внутри американского Конгресса, и к чему эта ситуация может привести. Уходим на рекламу. В эфире «Большая игра». В то время как НАТО говорит о создании каких-то новых структур и новых форм борьбы с Россией, в самой Америке, в Вашингтоне, происходит политическое рукопашное. И только вчера возникла беспрецедентная в американской истории ситуация, когда свергли спикера Палаты представителей, республиканца Кевина Маккарти, который, в общем-то, был достаточно решительным республиканцем, поддерживал Трампа. Но он был из той породы законодателей, которые считают, что самое главное – обеспечить нормальную работу системы, не допустить закрытия правительства, не разрешить ситуацию, когда полностью прерывается военная помощь той же Украине, без того, чтобы как-то понять, куда это все идет и сколько это будет длиться. И более радикальные члены республиканской фракции этой самой палаты представителей отказали ему в доверии, демократы его не поддержали, у республиканцев в палате было очень небольшое преимущество, 8 республиканских парламентариев его прокатили, и вот сейчас там просто происходит полная неразбериха, и им придется выбирать нового спикера, кто это будет. Сколько времени для этого потребуется, никто не знает. Что вы думаете, сенатор, о этой ситуации?
Ну, Дмитрий, вы правы, это беспрецедентный случай в истории американского Конгресса, когда сместили спикера Палаты представителей. Ну, американцы посчитали, не американцы, а республиканцы посчитали, что он взрушничал, пошел на сговор с демократами для того, чтобы не останавливать работу правительства и продолжать оказывать поддержку Украине. Я думаю, что ему это не простили, потому что заветная мечта республиканцев, и это нормально, добиться самых таких плохих условий для работы администрации Байдена. Приближаются выборы, почти через год будут новые выборы и в Конгресс, и президента. И я думаю, что они хотели как раз получить ситуацию, когда страна будет практически парализована, да, будут многие вещи просто перестанут финансироваться. Тем более подвисает Украина. И, конечно, упросить этого не смогли. Я думаю, таким решением он поставил крест на своей политической карьере. Я уверен, что через 2 года его уже не изберут в Конгресс. И его будущее, мне кажется, в плане парламента, ну, как парламентария, никакое. Ну, я думаю, что это, в общем, одна из тех ситуаций, которая нас поражает все чаще и чаще. Ну, в нашей памяти американский Конгресс мог вовремя сплотиться, если надо принимать нужные решения, а здесь идет такой раздрай. По сути, на тоненького они его сместили, но тем не менее это произошло. И самое правильное вы сказали, сейчас там временный спикер, и непонятно, кто будет претендовать на нового спикера Палаты представителей, и когда эти выборы пройдут. Там же сейчас начнутся торги, кто за кого и как. Поэтому я думаю, что большая проблема создана.
Дмитрий, с вашей точки зрения военного эксперта, эта ситуация имеет значение? И я задам вам более конкретный вопрос. Когда ты имеешь дело с противником, ты, с одной стороны, не хочешь, чтобы он был, как Наполеон, слишком умный, слишком талантливый, но и слишком уверенный в себе. Но, с другой стороны, ты, наверное, не хочешь иметь дело с противником, когда вообще непонятно, работает у них голова или не до конца. Вас тревожит, как военного эксперта, эта политическая неразбериха в Вашингтоне?
Ну, меня вообще тревожат люди, которые мыслят излишне эмоционально, люди на высоких постах, от которых решения которых зависят многие вещи. Их эмоциональность поведения, нерасчетливость, непрагматичность. Потому что, на мой взгляд, что армия, что политика, что, в принципе, и финансовое, и промышленное дело – это то дело, которое требует трезвого, холодного ума. Естественно, такой бардак, который у них там происходит, меня в какой-то степени волнует. Это с одной стороны. С другой стороны, на нас это особого влияния никакого не окажет. Единственное положительное, как я понимаю, то, что помощь Украине открепили от основного бюджета. И теперь просто каждый раз придется прорубать эту помощь не в рамках постоянного поступления, а в рамках проведения отдельными законодательными актами. В принципе, это единственный плюс, который мы можем в этой ситуации увидеть. Второй плюс, ну, что на какое-то время затормозится действительно финансовая помощь Соединенных Штатов. Она существенна, я не ошибаюсь, за время конфликтов они, по-моему, уже выделили почти 350 миллиардов, это общее выделение, из которых 100 с чем-то миллиардов только финансовой помощи выделили Соединенные Штаты. То есть это большая достаточно цифра, то есть это основной донор этой войны. На втором, если не ошибаюсь, по-моему, Германия, на третьем у нас британцы находятся. Поэтому особо это не изменит. Но, с другой стороны, этот неразбериха еще в какой-то мере накладывает проблемы для вот той теории сдерживания, про которую я говорил. Потому что мыслят американцы линейно. То есть, как я вот говорил в начале, действие, инструмент и решимость применить этот инструмент. И дальше идет следующий вопрос. Если не применять этот инструмент немедленно на какую-то угрозу или, соответственно, в ближайшее время, то сама по себе угроза теряет свой смысл. Это слова не мои, это слова трехзвездного американского генерала. Соответственно, это говорит о том, что мыслят они линейно. И в случае, когда происходят вот такие телодвижения у них в законодательной власти, они неизбежно отражаются и на военной, и на государственном управлении. Соответственно, сложно понять, а с кем разговаривать, кому адресовать эту угрозу. То есть о том, что вы переходите определенную степень в своей эскалации. Кому адресовать угрозу, что Россия может ответить? Кто это поймет из них?
Спасибо, Александр.
Мне представляется, что, наоборот, это замечательное событие. Я очень ему рад. Чем большего хаоса будет у наших врагов и недоразумений, и внутренних конфликтов, и внутрипартийных склок, и проблем между этими двумя партиями, и это все накануне закрытия шатдауна правительства, тем лучше. Просто здесь никакой, я бы, в отличие от моих коллег, никакого не возлагал упования на рациональность нашего врага. На мой взгляд, они действуют за пределом уже всякой человеческой логики. Те ценности, которые они защищают, они абсолютно безумны. Эта цивилизация не имеет никаких рациональных измерений. И чем больше будет степень и глубина хаоса, развала, конфликта, вырождения и внутреннего противостояния всех против всех, республиканцев против других республиканцев, демократов против тех, тем для нас лучше. Все-таки это настоящий враг. И вот здесь все, что говорилось о том, как подло они ведут политику по отношению к нам, мы не можем оставлять без ответа.
Александр, я вам скажу только тут одну вещь. Эмоционально я с вами в значительной мере согласен. Я бы все-таки хотел бы надеяться, что у нас будет в Вашингтоне, по крайней мере, рациональный противник. А вот даже в этом уверенности сейчас нет. Это была большая игра. Встретимся уже завтра в эфире.